Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Неандертальцы. Рассказывает антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
Область знаний.
Сегодня мы поговорим о неандертальцах. Это вид людей древних, которым больше всех повезло. Они лучше всего изучены. Этому способствовали два фактора. Первый – это временной интервал, потому что неандертальцы – это не супер древний вид людей. Они жили от, ну, по разным оценкам, 200-300 тысяч лет назад до, по разным оценкам, 35-40 тысяч лет назад. Это короткий временной интервал, во-первых, и он недавний относительно. То есть если мы говорим о наших предках, это люди, которые жили там 500 тысяч лет назад, миллион лет назад, 5 миллионов лет назад еще не люди. Ну, то есть длинные интервалы, и находок очень мало. Эти люди жили относительно недавно, находок от них побольше. Это первая удача. А вторая удача – они географически здорово были расположены. Из-за того, что неандертальцы заселяли очень много мест в Европе, Средиземноморье почти все, немножко растеклись на Ближний Восток и растеклись еще восточнее. Мы не знаем точно покрытие от Израиля до Алтая неандертальскими стоянками, а все эти регионы по разным причинам не очень хорошо археологически, антропологически изучаются. Ну, шапочно. В времена Советского Союза там покрытия были более плотные, а сейчас государства СНГ, они, ну, в своем режиме как бы живут, работают, строят экономику и науку, и обычно меньше времени уделяется на такие исследования. Поэтому пока что там неандертальцев не очень много, мы о них не очень много знаем. Но, скорее всего, со временем изменится. И вот до Алтая, до пещеры Окладникова, Чыгырской и Денисовой пещеры, где такие крайне восточные пока что следы присутствия неандертальцев. Не исключено, что когда-нибудь их реал увеличится еще больше, но, скорее всего, растечется он восточнее. Не очень большая вероятность, что он станет более южным. То есть они так вытянуты по широте, напоминают немножко Россию своим расселением, то есть вытянуты именно в ширину. Соответственно, неандертальцы заселяли те регионы, где раньше всего формировалась такая натуралистическая биология и наука, которая пытается изучать древних животных, в том числе и людей. То есть неандертальцам повезло заселять земли современной Франции, Германии, коснуться, ну, не прямо Британии, но вот это побережье Ла-Манша, да, как бы расстояние между этими двумя странами. И так вышло по совокупности факторов, что в XIX веке эти страны были достаточно обеспеченными, и в них были люди хорошо обеспеченные, которые могли заниматься, чем хотят. Нам повезло, что хотели они изучать мир и узнавать, как в нем все устроено и какие законы им управляют. Это было здорово, и, соответственно, даже еще до Чарльза Дарвина, но начиная с его книжки «Происхождение видов», вообще очень интенсивно начали биологи обращать внимание на кости людей, которые находятся на разных археологических стоянках. В принципе, и до Дарвина не было никаких трудностей с тем, что были древние города, древние поселения и разные остатки древних людей. Просто на протяжении какого-то количества столетий они описывались в такой религиозной догме. Ну, то есть есть история людей, она длится 7 тысяч лет, ну и, конечно, за это время люди умирали, их останки можно найти. Но лучше не трогать, потому что лучше держать их закопанными. Это, в общем, уважительно и безопасно. В 19 веке, в середине 19 века эта парадигма меняется, и все находимые в земле кости, они становятся все источником каких-то данных о мире, о том, какой он был раньше. Ну, тоже, это не сразу обросло научными объяснениями, потому что очень долго казалось, что там найдены кости динозавров или каких-нибудь гигантских ленивцев, это все свидетели потопов, ледниковых периодов, то, что мир менялся за счет катаклизма, что не было никакой эволюции, а просто Бог сразу сотворил на Земле всех животных, ну, где-то всех убил метеорит, а там млекопитающие на их места, значит, вылезли и заняли эти места. Вот. Не сразу эволюционное воззрение восторжествовали, но тем не менее древние животные ученых интересовали. Древние люди тоже. Неандертальца нашли раньше даже, чем Дарвин издал свое «Происхождение видов», за 3 года, в 1856 году. До этого, кстати, тоже делались находки на территории Бельгии и на территории Гибралтара, и тогда и поныне британского кусочка земли в Испании. Но эти находки были очень фрагментарными, и их никак не трактовали. Просто какого-то древнего человека нашли, шапочно описали, отнесли в музей. Ну, то есть рано или поздно, в общем, найдется, мы узнаем, кто это был, мы найдем какие-нибудь археологические его принадлежности и все о нем выясним. А вот в 1856 году в долине Неандерталь, собственно, по которой мы и знаем теперь весь этот вид людей, Иоганн Фюльрот, натуралист, но не супер обеспеченный, скорее такой безумный интеллигент, я бы сказала, в общем, учитель и человек, который очень интересовался миром, но имел не такой большой масштаб влияний. Он нашел черепную крышку, которую назвал Неандерталь-1, которую он написал и подал в Королевское общество, если не ошибаюсь, ну, маленькую статейку, в общем, о том, что он сделал находку. Ни на какие он не претендовал, там огромные лавры, говорит, вроде человека нашел, какого-то древнего относительно. Но он очень странный, потому что у него очень низкий лоб, очень выступающие надбровные дуги, прям целый валик над глазами большой. очень низкий череп, при этом череп очень длинный. То есть по сравнению с человеческой головой, которая такая шарообразная, лоб высокий, вся голова за лицом, она как кусок шарика. А здесь череп очень сильно сплюснут вниз и вытянут назад. Объем мозга большой, но вот форма совсем другая. Очень странный человек ставит меня в тупик. Я не анатом, как бы не специалист, я не знаю, что это такое с ним, но вот анатом этого времени во главе с Рудольфом Вирховым, очень крупной фигурой конца 19-го, начала 20 века, который множество исследований притормозил и испортил. Он был классный анатом, но то, с какими воззрениями он вмешивался в раннюю антропологию, было для нее очень вредно и по-своему губительно. Ну, к счастью, сила науки в том, что она все время сомневается. И если кто-то выдвигает неверную гипотезу, какой бы он ни был авторитетный, рано или поздно она упадет, потому что это будет исследоваться, переследоваться, переследоваться, и невозможно при большом количестве экспериментов и сбора статистики не прийти к правильным данным. Ты все равно рано или поздно находишь истину, какой бы ни была там доминирующая первая версия. Ну, вот Верхов предположил, что это какой-то казак, который убегал от Наполеона, в общем, вот буквально за там 30-50 лет до этого. Ну и что был он, значит, какой-то весь болезненный, а возможно, слегка монголоидный. Почему решил, что казак? Потому что кроме черепной крышки еще была найдена бедренная кость, и она такая искривленная сильно. Кажется, что, в общем, кавалерийские такие ноги. Ну, вот Верхов, недолго думая, говорит, что нет, это никакой не древний человек, просто современный такой, значит, ну, немножко урод. Так бывает.
Неандертальцы.
Область знаний.
Только через 30 лет, к концу 19 века, в 1891 году, внимательное анатомическое исследование показало, даже средства анатомии того времени было достаточно, чтобы показать, что нет у человека никаких болезней, которые могут ему принести такую внешность. То есть разные болезни есть, и это на черепе по-разному сказывается, правда. Но такой череп современного человека сделать нельзя. Вот эта форма головы, она особенная, она никак не достигается. Ее даже специальной деформацией бы не получилось сделать. Такие опыты не делались, но мы примерно понимаем, как развиваются кости черепа. Даже если бы ребенку на голову привязать дощечку, чтобы череп был вниз уплощенный, у него надбровные дуги все равно из этого вырастать не будут. И нет болезни, при которой они бы выросли. То есть это не может быть ни деформации, ни болезни. И тогда за находкой Фульрота признали наименование нового вида. Сказали, это древний человек, ну и он Homo neanderthalensis, неандертальский, по имени как бы первооткрывателю. Как он назвал, так мы и называем. Исторический приоритет. А с тех пор неандертальцы пережили множество увлекательных историй. Во-первых, найдено несколько сотен костей. По всей Испании, Италии, Германии, Франции, Бельгии. В Хорватии есть огромная крапина. А в Крыму достаточно много находок. Имя Змай и Староселье. Вплоть до Алтая как бы периодически какие-то находки делаются. Ну, на территории России конкретно неандертальцев находят редко. А мы находим много их орудий труда. То есть мы уверены, что по относительно южным регионам России, там какой-нибудь Калужской области, Воронежской и южнее, и вот так в сторону Алтая, если дальше двигаться, неандертальцы там хаживали. Это мы точно знаем. Есть типичные для них мустьерские орудия. Это культура, которая нашим предкам, кроманьонцам, никогда не была свойственна. И она достаточно грубая. То есть кроманьонцы ей, кажется, неандертальцы даже не обучались. То есть в те периоды, когда неандертальцы с кроманьонцами уже сталкивались между собой, последние 70 тысяч лет точно, есть данные, что 100 тысяч лет назад тоже пересекались, просто пореже. А эти данные показывают, что неандертальцы ходили, мы их орудия труда находим, наши предки такие орудия труда не делали, то есть мы уверены, что неандертальцы приходили, но костей нет в силу разных условий. В каких-то регионах, ну, что касается чернозема, он просто все съедает. Это замечательная плодородная почва для сельского хозяйства, но это как бы гибель для археолога, гибель его работы, потому что она все, в ней все хорошо разлагается. Она жирная, в общем, влажная, немного фауны разной. Вот, и там плохо сохраняется. Где их стоянка мы можем найти, а где захоронение не можем. То есть, если где-то у них кто-то и умирал на этой территории, они его где-то хранили, оставляли, непонятно пока, как это разыскивать. А в тех регионах, где есть какие-то скалистые места, ну, собственно, как Альпы, да, там, швейцарские, как Алтай, вот есть регионы, как Крымские горки, там понятно, где будут хранить, примерно понятно, где искать, где могли оставить прямо останки человека. А на равнинных местностях довольно трудно представить, где можно было бы это закопать, чтобы оно еще и сохранилось. Ну и к тому же мы до сих пор не уверены, что у неандертальцев были погребальные обряды. Есть многие исследователи считают, что были, но это нельзя пока надежно доказать. То есть мы иногда находим их в такой хорошей сохранности и так аккуратно положенными, что кажется, что человек не мог сам так просто умереть, ну, то есть его растащили зверь, да, с ним бы что-то случилось тогда после смерти. Кажется, что вроде как хранили, но нет каких-то предметов в этих могилах, и нет каких-то таких правил захоронения, чтобы мы прям уверенно говорили о том, что прям хранили методично, что многие неандертальцы имели такую культуру. С этим не очень понятно. Неандертальцев долго считали весь 20 век нашими предками. Считалось, что это такая линейная история развития. Вот какая-то обезьяна, какие-то австралопитеки, Homo erectus, неандертальский человек и человек разумный. Но это полностью отвергнуто. Это уже в 70-х, 80-х годах развалилось. И окончательно развалилось, когда вот последние там, 20 лет генетические исследования начали вестись. Неандертальцы – это такая ветка кузенов, двоюродные братья. Они раньше нас сформировались в Африке, раньше нас вышли в Европу, вот ее заселили, южнее не спускались, потому что там был пресс прямоходящего человека, и, судя по всему, теплые регионы уже были достаточно густо заселены, ну, густо для охотников-собирателей, да, не по нашим с вами сейчас меркам, чтобы туда некомфортно было спускаться. И неандертальцы просто ушли туда, где людей не было, и где не было никакой конкуренции. И, соответственно, там они довольно трудно выживали, потому что Европа иногда является довольно хорошим местом жительства для древнего человека, но в последние 200 тысяч лет, как раз когда неандертальцы там оказались, участились ледниковые периоды. И довольно часто Европа была либо закрыта ледником, ну, не прям до упора, конечно, тем не менее, большая часть закрыта ледником, а южнее такая тундровая зона, не очень комфортная для жизни. Но, судя по всему, неандертальцы так хорошо адаптировались к этим строгим, как бы жестким условиям, что уже не особо хотели куда-то деваться. Ну и к тому же, любое перемещение из этих регионов, оно было сопряжено бы с какими-то военными конфликтами, потому что южнее тебя уже не ждут. Ты оттуда уже ушел и уже научился жить на холодах. Ну вот теперь там уже и живи.
Неандертальцы.
Область знаний.
Сейчас мы считаем, что они для нас боковая веточка, но изучать их очень интересно, потому что много находок относительно свежих, в районе 40-50 тысяч лет, из которых можно извлекать ДНК. И неандертальцы – тот вид людей, с которого много генома довольно просеквенировано, ну, хорошо, прям здорово, с хорошим покрытием только 4, но еще несколько сырых все-таки есть. И мы можем анализировать, какие гены они приобрели в этом своем регионе, которые мы потом смогли у них получить, когда пришли туда попозже. А наш с вами вид сформировался тоже примерно 200 тысяч лет назад, в принципе, как и неандертальцы. Сформировался в Восточной Африке, и оттуда вышел, расселился в основном по южной оконечности Евразии. Наши предки, они как раз не стремились в какие-то ужасные холодные регионы, лишь бы ни с кем не воевать и не конкурировать. Наоборот, они 70 тысяч лет назад изобрели луки и стрелы и прекрасно на длинном расстоянии конкурировали с людьми прямоходящими, как бы с большим успехом. Там, где нужно было вытеснять, там вытесняли. Ну, есть еще возможность, что к этому моменту вулкан Тоба, который тоже чуть больше 70 тысяч лет назад извергался, немножко Азию освободил, то есть что люди не прорывались через плотно заселенные какие-то регионы, вот. Но тем не менее, если у тебя есть лук и стрелы, это тебя хорошо защищает, позволяет тебе расселяться в комфортном режиме. Остальные, скорее всего, с какого-то момента даже не будут нарываться и просто подвинуться, и, в общем, лишний раз не будут податься в поле твоего внимания. Поэтому наши предки, они вот по тропикам и субтропикам расселялись долго, до тех пор, пока не столкнулись с той же проблемой, с какой когда-то, за там 100 тысяч лет до них, неандертальцы, что когда тропики довольно густо заселены, когда они не могут содержать больше охотников-собирателей, чем уже есть. Вот как бы мы с какой-то насыщенностью сделали этого региона, не супер плотную, кстати, там, не знаю, какой-нибудь там человек на там несколько тысяч квадратных километров, но тем не менее, вот, ну, не тысяч, несколько десятков, скорее, это будет. Вот они могут прокормить одного человека, и вот у тебя эта плотность, она достигнута. Все. Если оставаться дальше тут, людям, которых становится постепенно все больше, им будет труднее выживать, им придется скуднее есть, у них, скорее всего, появятся более жестокие какие-то практики ритуальные, поэтому есть смысл попробовать куда-то уйти. Древние люди не знали, какого размера планеты и куда они пойдут, но понятно было, что можно двигаться куда-то дальше. Вот примерно 45 тысяч лет назад кроманьонцы начали двигаться на север, и, в частности, встретились с неандертальцами. И за 5 тысяч лет остались на этих землях в одиночестве. То есть мы к 40 тысячам лет назад больше неандертальских находок никаких не делаем. Все, культура исчезает, и кости исчезают. Не исчезают только гены. Мы знаем, что у кроманьонцев и неандертальцев, мы не знаем, были ли какие-то очень кровопролитные столкновения, это не супер понятно, нет находок с явными следами убийств. То есть мы находим и тех, и других возрастом 45 тысяч лет, грубо говоря, находим метисов, но мы не находим людей, убитых орудием труда, как бы неандертальца, убитого кроманьонским наконечником, и чтобы этот наконечник еще и в нем остался. И по понятным причинам. Вряд ли на Земле есть хотя бы одна такая ненайденная находка. Нам везет, когда кроманьонцы нападали на каких-то крупных животных, там, каких-нибудь мамонтов, вот у него может в теле застрять наконечник, обрасти тканью, и когда он умрет, наконечник будет там же и воткнут какую-нибудь там лопатку, как у янского мамонта. Такое еще бывает. А люди не крупные, в общем, таких находок не делается. Мы знаем, что наши предки сталкивались с неандертальцами, знаем, что они точно с ними скрещивались. На этой базе строится много исследований, они немножко более надежные, чем по денисовцам, потому что все-таки от неандертальцев очень много находок, очень много стоянок, много знаем об их быте, знаем, что они были прекрасные охотники, у них был гораздо более высокий боевой дух, чем у нас. Вероятно, была какая-то примитивная речь, не так развита, как у нас, но отдельными словами они должны были пользоваться и довольно сложно размышлять. Ну, собственно, главное свойство речи – то, что оно у нас в голове, то, что мы умеем описывать события, планировать вперед, там, что-то вспоминать из прошлого, опираясь на свой опыт или чужой. Это самая важная часть речи. То, что мы умеем говорить, это как бы вторично, что ли. Главное, что мы в своей голове умеем сложные конструкции делать. Вот это ценно. Ну, здорово, что мы еще и можем поделиться. Вот неандертальцы, судя по всему, в своей голове тоже довольно сложные вещи делали, но непонятно, насколько могли их обсуждать. То есть, насколько сложные вещи им доводилось обсуждать. Это все еще дискуссионный вопрос. Знаем, что у неандертальцев были очень маленькие группы. Собственно, вот этот суровый климат, который то совсем оледеневал, то теплел, но не теплел, ну, до современного состояния. Да, сейчас, например, приятно поехать в какую-то страну Средиземноморья отдохнуть. Там почти весь год довольно комфортный для жизни климат. Если нужно было бы выживать там в шалаше на берегу моря, это тоже было бы посильно. Мы с вами знаем и рыбалку, можем собирать там червей и моллюсков на прибрежной полосе. То есть много источников пищи. Технически мы могли бы выживать в таких условиях и сейчас. Ну, не хотели бы, но это не очень сложная задача была бы. И неандертальцы в Европу, они такое видели очень редко. Несколько тысяч лет, 5-7. Она вся такая суровая, холодная, потом там 3 на такую оттепель, потом 3 снова на легкое похолодание, потом снова достаточно холодно. Не так райски выглядели эти побережья, как они сейчас как бы хороши для нас.
Неандертальцы.
Область знаний.
И неандертальцы, судя по всему, были достаточно строгими хищниками. Это очень много дискутируется в литературе, потому что мы изучаем их зубы, и зубной камень, и состав костей, и пытаемся выяснить, ну, детали их рациона. Многие группы, чем южнее группы, тем больше растительной пищи у нее было в рационе. Ну, чем севернее, логично, тем меньше там было какой-либо растительности, тем больше ставка делалась на мясо. Прямо хищниками их назвать не получается, но есть большой массив исследований, который изучал канал костного мозга в костях неандертальцев, и у них был другой гормональный баланс, чем у нас, другой обмен. И особенно сильно отличался липидный обмен в их теле. Он был раскручен на максималке, он был примерно такой, как у наших современных эскимосов, чукчей, разных других оленеводческих групп и так далее. Все эти люди, они в условиях тундры очень мало едят растительной пищи. Если это прибрежная группа, они едят морских млекопитающих, но разбавляют водорослями. Если это наземные, вот как какие-нибудь там чукчи или селькупы, то они, в принципе, едят в основном крупных позвоночных животных. Это большая часть их рациона. Как бы изредка разбавляемая ягодами, медом или чем-то еще, с чем-то довелось столкнуться, но как бы очень нерегулярно. И, судя по всему, неандертальцы конвергентно были похожи на современные разные вот эти арктические народы местные, которые последние 35 тысяч лет адаптировали жить в совсем суровых приполярных регионах. Сходство конвергентное, они не родственники, это просто люди, помещенные в одни и те же условия, получили примерно один и тот же набор адаптаций. Почему я таким уверенным тоном говорю, что это не родственная связь, а внешнее сходство? Потому что у них разные мутации обеспечивают адаптации к тем или иным условиям. То есть и те, и другие довольно низкорослые, довольно коренастые, такие как шарик, чтобы ничего не обмораживалось. Но это общий экологический закон на Земле. Чем ближе к экватору, тем более все длинное, вытянутое, такое жирафистое, чтобы максимально отдавать тепло, чтобы не испечься на солнце. Чем ближе к полюсу, тем, наоборот, более шарообразные у вас полярные медведи, песцы и моржи, ну и люди тоже, людей это касается, чтобы ни уши, ни лапы, ничего не отмораживалось. Шарик – идеальная фигура для сохранения тепла. И, соответственно, неандертальцы тоже попали в эту, не то что ловушку, в эту ситуацию, эволюционировали в ту же сторону, куда пришлось уже в этих условиях. Они жили очень маленькими группами, и, судя по всему, если бы наши предки не пришли на эти земли, не конкурировали с ними за пищу и не метисировались, неандертальцев бы ждало просто вымирание. Все больше математических моделей, которые описывают, что они жили группами там, по 50-60 человек, а у них было очень много близкородственных скрещиваний, то есть они менялись там невестами и женихами, но это все равно очень маленькие группки. Ты когда меняешься с 4 соседями, вы все равно все через несколько поколений все в каких-то родственных связях состоите. То есть невозможно это разбавить. Вот. И, судя по всему, ждало бы просто вымирание. А вливание кроманьонцев, оно еще как бы помогло им сохраниться, ну, хотя бы в такой музейной форме в наших генах. То есть не совсем настоящем, но, тем не менее, немножко неандертальского наследия у нас есть. Ну и, как я сказала, конфликтов вооруженных у нас, по крайней мере, не было так много, чтобы мы находили от них следы. Наверное, сколько-то было, но не очень значительное количество. Зато мы точно знаем, что неандертальцы болели нашими болезнями и очень плохо к ним адаптировались. Из-за того, что мы с вами изначально тропические люди, то мы с вами принесли удивительные инфекции и невероятных паразитов, к которым северные неандертальцы вообще не были готовы. И мне кажется, что сейчас тоже, может, мы немножко это даже недооцениваем, то, как мы сейчас живем в городах, таких удаленных на север, мало сталкиваемся с паразитовыми инфекциями. Ну, там, ковид нас всех потряс, но вообще редко такие какие-то ужасы видим. И для неандертальцев тоже было, ну, как бы удивительное такое пришествие южных болезней, то, чего они бы сами, конечно, не смогли у себя сделать. То есть я к тому, что наш вид, конечно, много крови им попортил, но только наш вид их кровь и передает дальше, с другой стороны. Поэтому продолжаем вести наше наследие, изучать, выяснять, как помогает нам то, что мы наследуем вот этому липидному обмену неандертальцев.
рассказывала антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
Область знаний.